Но не менее потешные, надо сказать, чем «Вести из России», хроники иммиграции, хроники шевеления хороших русских, которые опять устроили глобальный, судьбоносный, роковой между собойчик в Брюсселе. Ну, понятное дело, они никак не могут поделить места в ПАСЕ, но всерьез воспринимать их мешает, конечно, та двусмысленность, которую они демонстрируют. Вот если они признают русский народ носителем национальной истины, то им тогда придется признавать легитимность Путина. Потому что что такое демократ? Демократ – это тот, кто готов принять волю большинства, даже в том случае, если эта воля ему лично неприятна и неудобна. 80% русских ясно выразили свою волю, они фанаты Путина. И поэтому для русского демократа все, что делает режим Путина, должно быть легитимно, и все его решения должны быть приняты безропотно. Если они говорят про народ как носитель истины и про свою любовь к России и намерение вернуться. А русский демократ, который любит Россию, он обязан принимать и разделять ее порочность, ее преступность и нести за нее ответственность. Ну, я уже многократно говорил, что все, что они делают в надежде вернуться, совершенно не понимая того, что им уже не удастся поучаствовать в драке за власть или тем более в каких-нибудь выборах. Потому что почему? Они не могут предложить самого главного. А что есть самое главное для снискания народной любви? Вот основы русского национального сознания все-таки, вероятно, да и невероятно, а точно, мы имеем этому много подтверждений, является мазохизм. Именно мазохизм, чтобы стать кумиром этого народа, его надо мучить, уничтожать, унижать и лишать всяких человеческих прав. У либералов и у демократов для этого, конечно, тонковата кишка. Потому что, чтобы снискать истинную любовь русских, надо наворотить горы их трупов, перенасиловать их жен, зарезать их детей и... Скажем так, если эти надругательства были продолжительными, масштабными и массовыми, то, как говорится, дело в шляпе. Национальное поклонение будет обеспечено. Все логично, тут все предельно логично, потому что потребность мазохиста в боли может удовлетворить только истинный садист. А вы посмотрите на этих либералов-демократов в Брюсселе. Ну, где там садисты? Ну, нет, там все действительно очень хорошие люди. Вот Иван IV по кличке Грозный был достаточно шизофреничен, садистичен, кровожаден для того, чтобы заслужить вечную любовь и благодарность русского народа. Конечно, ему не удалось так массово поубивать народец, как Сталину, но Иван старался, он лез из кожи вон, крошил, рубил, вешал, сажал на колы, и по этой причине благодарный и памятливый народ-мазохист хранит память о царе-садисте. И эта память опять материализуется в монументах, в памятниках, в материалах. Вот еще один громадный 9-метровый Иван Грозный встал сегодня в центре Вологды. Ну и решается, разумеется, вопрос о круглосуточном пионерском карауле при этом памятнике, о вечном огне и о проведении ритуалов памяти царя людоеда. Кстати, я уже говорил, не помню, сообщал я вам это или нет, или это было израильскому телевидению, сам Иван IV считал и называл Русь, знаете как? Он ее называл Израилем, а себя самого в переписке с князем Курбским, и что, кстати говоря, засвидетельствовано несколькими летописными источниками, себя он называл царем Израиля. Но так запал людям, русским людям в душу он именно потому, что был настоящим садистом. И вот это непобедимо, это непреодолимо. И тут пора перестать охать, закатывать глаза. Это надо воспринимать вот как данность, как должное. Если вам когда-нибудь захочется поуправлять русским народом, то надо для того, чтобы им успешно манипулировать, надо пользоваться его специфическими наклонностями, что, кстати, весьма успешно делает Владимир Путин. И он, будучи садистом, обречен на поклонение русского народа, его сумасшедшие рейтинги в чистом виде следствие его болезни и его каннибализма. Конечно, пока он там убил и бесчестил, посадил, ограбил не так много, чтобы стать божеством, равным Сталину, но у него все еще впереди. К сожалению, он крепок и здоров, так что кремлевский пациент еще разгуляется по колено в крови. И теперь ведь уже все понимают, что миллион мертвых орков на фронте, убийства, отравления, подрывы домов в Москве – это все его ручек дело. Но вот это понимание, это знание, все это, как мы можем убедиться, только укрепляет любовь народную. Ну а вечный огонь шизофренику XVI века Иоанну Грозному в Вологде еще, вероятно, да, действительно зажгут, и у подножия памятника будут принимать в юные опричники, в юные пионеры-опричники, делу Грозного верны. Причем здесь, я понимаю, что вы все улыбаетесь уже, слыша слово Вологда, потому что Вологодский, ну да, губернатор, там дядя со справкой, дядя на галоперидоле. И он в сталинском кителе проводит заседание правительства. Он любит уехать в лес и поблаженствовать на мхах, которые впитали кровь 37-го года. Он, несомненно, свихнутый. Но этот Вологодский Иван Грозный – это сильно ведь. Сильно не первая статуя этого, как он сам выражался, царя Израиля в России. Это наоборот. Четкий тренд увековечивания тиранов и садистов. Поскольку при Путине Россия наконец-то она стала самой собой. Ей больше не надо скрывать свой мазохизм и свое поклонение уродам. Поэтому везде ставят памятники не только Сталину, но и Грозному. Ну а в заслугу Иоанна IV обычно говорят то, что это именно он оккупировал Казань, устроил там кровавый геноцид, татар повырезал, ну, кстати, как и говоря, в Астраханском царстве. И Путин, разумеется, на радостях от грядущего кошмара устроил очередной вебкам с миром, собрав на, скажем так, на эту сходку своих партнеров, матерых и послушных извращенцев. Ну, для начала он сделал им на головы такой горячий писинг, а потом предложил каждой особи присутствующей, посмотрите, у меня есть все это в телеграм-канале, выступить с сольным номером. С сольными номерами там не очень задалось, потому что партнеры испуганно блеяли. Шойгу, ну, он вообще, ему удобно и хорошо, он вообще включил оленевода и высказал глубочайшее непонимание того, что происходит. Вот 4 года они насиловали, громили, грабили, и когда их начинают хватать за руки, они не понимают, что происходит. Шойгу высказался, ой, нам вообще не совсем понятны намерения Соединенных Штатов относительно дальнейших шагов испытаний ядерного оружия. Конечно, вот посмотришь на всю эту сценку в Кремле, понятно, что если бы среди партнеров Путина по вебкаму нашлась бы парочка хотя бы, парочка вменяемых, то они бы сорвались с мест, навалились бы на диктатора, душа его и колотя черепом об стол. Но остальные присутствующие, ну, наверное, секунды 3 прикидывали бы последствия, но затем влились бы в эту кучу малу и, соединив усилия, все-таки расплющили бы диктатора. Потому что, ну, уж слишком сегодня-то, уж слишком ясен стал дальнейший ход мировых событий. И путинская грубейшая ошибка 22 года будет иметь страшную цену. Но, тем не менее, никто не задушил, никто не навалился. Вменяемых не нашлось, парализованные собственным страхом, собственной тупостью, подпевалы разобрали свои папочки и грустно разбрелись. Но, похоже, им все понятно. Сейчас есть абсолютно все данные, позволяющие рассчитать дальнейшее развитие событий и сюжет этой драмы. Теперь это может сделать даже тот еж, которому все понятно. Соответственно, и примерно схожий с ежом по интеллекту член Совбеза Российской Федерации тоже может быть. Я извиняюсь, конечно, перед ежами, ну ладно, не ежи, не ежи, ежи умные, но есть жабы, которые слышат инфразвук, которые вполне в состоянии ощутить, как усиливаются радоновые выделения из почв, и тогда они начинают покидать опасные места. Но, разумеется, там Песков, он ведь понимает, что... И он понимает, что сейчас плоды кремлевского безумия станут видны каждому. Они все, далеко не все мечтают увидеть своих детей обугленными и превращенными в источники ионизирующего излучения. Только по одной причине, потому что Путин идиот. И Песков начал лепетать, но на всякий случай лепетать бессвязно, выписывая задом и усами сложные восьмерки. Он во всем обвиняет США и предельно не конкретен. Как выяснилось, кстати говоря, не только в самой России, где пропаганда вообще никакой мира и удержу не знает, но и эмигрантская среда хороших русских, она полна прямых эмиссаров Кремля. И они успешно работают. Есть крупные, там всем очевидные фигуры типа Латынина или Дудя, но есть полно мелкоты, которая под прикрытием клейма иноагента просочилась в эмигрантские СМИ, в каналы, ну и там побрызгивают дерьмецом. Давеча одного журналиста и оппозиционера, некоего господина Рогова, просто повязали в Польше. И тот с перепугу признался, да, сообщил, что он давным-давно работает на ФСБ, что его шантажировали угрозами мобилизовать отца на войну. А его, он сообщает, да, я должен был заниматься тем, что мне нравится, вливаться в ряды российских оппозиционеров, знакомиться с новыми людьми и, разумеется, обо всем стучать. Ну и попутно отравлять все, что можно. Ну вот тут задают уже вопрос, а как определить ФСБшного, кремлевского от некремлевского? Ой, есть простейшая лакмусовая бумажка, это я. А вот как ко мне относятся, так и определяйте. Тот же, кстати говоря, Рогов пакостил, но пакостил незаметно, потому что у него там были крохотные возможности. Но вот еще один правильный вопрос. А как должен был бы себя вести народ, оказавшийся в такой заднице, увидевший за окном фашизм? Все ведь оправдывают себя страхом. Но есть такой вот эталон, с моей точки зрения, поведения. Есть Дания. Есть Дания во Вторую мировую. Представьте себе, Дания оккупирована. На каждом углу эсэсовцы, автоматчики, расстрелянные группы и всякая другая мерзость. Тем не менее, Дания дарит миру эталон поведения. Известно, что немцы обязали в первый же день оккупации Дании, обязали датских евреев носить на одежде, ну, разумеется, желтую звезду Давида. И как только это распоряжение было оглашено, практически все датчане вышли на улицу с такими звездами. И вот тут, надо сказать, прифигели и сдались немцы. Они неделю потратили на то, чтобы уговорить датчан не носить, но за это время всех, практически всех евреев Дании успели переправить в нейтральную Швецию.